Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый вечер. Программа «Своя правда». Говорить мы сегодня будем о школе, о ее функциях. Потому что, как выяснилось, знания, полученные в школе, по мнению учителей, не готовят молодых людей к жизни за ее пределами, за пределами школы. Полученные знания и навыки лишь частично применимы к реальной жизни, утверждается в исследовании компании «Е-класс». Смысл здесь в чем? СМИ сегодня написали подробно об этом. Школы не готовят детей к будущей жизни. Такой ответ дали 88% учителей, опрошенных в рамках исследований. При этом 77% полагают полезными и пригодными только часть школьных знаний. 11% и вовсе утверждают, что полученные в школе знания в целом неприменимы к реальной жизни за школьными стенами. Оптимистически настроены только 12% респондентов. Ну и далее по функциям школы. 4% говорят, что основная функция школы – готовить детей к поступлению в вузы и колледжи. Треть полагают, что их работа состоит в подготовке ребенка к будущей жизни за пределами заведения. 16% говорят, что главное дело школы – воспитание и привитие нравственных ценностей. Говорить мы сегодня будем об этом. У нас в гостях Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Леонид Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Артем Семенович Соловейчик, основатель движения родителей и учителей «Школа – наше дело», главный редактор и генеральный директор издательского дома «1 сентября». Здравствуйте, Артем Семенович.
Добрый день, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, еще телеграм для ваших сообщений, и у нас в, значит, YouTube-канал, да, «Говорит Москва», стрим идет, и еще у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», где новости и голосование. Там тоже есть два голосования на эту тему. Первое, с вашей точки зрения, какова ключевая функция школы сегодня, там три варианта ответов. И второе голосование, как прежде всего школа должна готовить ко взрослой жизни, если это ее функция. Там тоже три ответа. Звонки примем чуть позже, но пока с позиции сторон все-таки хочется начать. Леонид Евгеньевич, а все-таки с вашей точки зрения, как опытного педагога, какова сейчас функция школы и как она трансформировалась? И трансформировалась ли?
Ну, я полагаю, что особой-то трансформации, пожалуй, что и нет. Функция школы испокон веку, с тех пор, как она появилась как школа, это, во-первых, обеспечить знаниями будущее поколение, а во-вторых, это будущее поколение по возможности социализировать, подготовить к жизни в том обществе, в котором они станут основной массой, основной силой через какое-то время. С этой точки зрения функция школы не изменилась совершенно.
Но с вашей точки зрения, оправданы ли опасения ваших коллег? И вот как вы смотрите на вот эту проблему, что знания, полученные в школе, не готовят к жизни? Мне так кажется, что школа с тем, что там сейчас есть, она тоже готовит к жизни, потому что там вызовов тоже слишком много. Каждый день с ними на протяжении 11 лет дети сталкиваются.
Ну, понятно. Но я бы, честно говоря, порекомендовал сильно по поводу результатов этого обследования не переживать, потому что громкая фраза, 88% учителей считают, что школа вот такая вот,
да,
лично меня не убеждает. Там в самом конце информации меленькими цифрами написано.
Сколько? 2113
педагогов из 1 200 000 российских педагогов. Это, мягко говоря, нерепрезентативно, безусловно. И кроме того, ну, нельзя говорить о школе вообще. Ну, нету такого понятия «школа вообще». Не бывает. Точно так же, как бесполезно ругать больницы вообще, детские сады вообще, магазины как таковые вообще.
Ну, как же, а система?
А что система? Школа – это достаточно замкнутое образование, и данная конкретная школа может готовить лучше, может готовить хуже, к чему-то готовить, к чему-то не готовить, в отличие от школы, которая находится через забор от этой.
Леонид Перлов и Артем Соловейчик. Артем Семенович, вам слово.
Меня смущает этот вот опрос, не только потому, что там всего 2000 педагогов, потому
что, это уже логическая база.
Статистика есть статистика, да, она дает тоже свои какие-то результаты. А то, что если педагоги действительно считают, что школа учит не тому, и делает не то, что она должна делать, почему они продолжают делать?
Ну как, они люди подневольные скажут. У нас в ГОС нам дали, и вот мы по нему и учим, пожалуйста.
Видите как?
Журнал заполняем.
То есть, получается, это на самом деле признание в своей подневольности, а не социологический опрос о том, чем должна заниматься школа.
Так.
Если педагог не автор по своей позиции, и то, что вот Леонид Евгеньевич говорил о том, что система закрытая, и педагог действительно должен, ну, создает атмосферу, в которой ребенок прорастает в будущую жизнь. А так как сегодняшняя школа со всеми ГОСами, ЕГЭ, со всеми правилами, которыми сейчас мы, очень много у нас появилось, Рособрнадзорами, Роспотребнадзорами, со всем этим конгломератом, да еще с вытеснением таким целенаправленным учителей в полторы, две, три ставки, да, потому что по разным причинам можно про это обсуждать, перегруженность невероятная, то получается, что сами те, кто генерят образование, они говорят, что оно не то и не туда. Это, на самом деле, такой серьезный диагноз, и он подтверждается тем огромным опросом, который весной этой провел ВЦИОМ.
Напомните.
Да, ВЦИОМ, и представлял это, да, это делалось вот по запросу партии «Новые люди», но сейчас не про это, да, ВЦИОМ реально провел по всей стране и спрашивал, каких детей вы хотели бы видеть самостоятельных, готовит ли школа самостоятельных детей, это не учителей, а именно родителей, и, да, по всей стране, 82% сказали, не готовит к завтрашней жизни школа детей.
Угу.
10 сказали, что там готовит, да, и вот, нет, 10 не знают, что, и сколько там осталось, да. Вот
чуть-чуть.
Сказали, да, чуть-чуть, они сказали, что готовит. То есть мы на самом деле сегодня имеем, такое бывает, да, переходы из одной, с одного состояния в другое, что школа развивалась до того, что она сама не знает, что она делает.
Так.
А она не отвечает запросам тех, для кого она делает. И, в общем-то, никто не знает, что с этим делать.
Тогда вопрос возникает, может быть, связано это с чем? Очень много публикаций аналитических, связанных с тем, какой была система образования целиком. Школа, вуз, училище Российской империи, потом Советский Союз, потом современная Россия. И, соответственно, если от Российской империи идти, да, отдельно вузовское образование, отдельно, значит, средние вот эти там ремесленные училища и гимназические классы для женщин, потом наступает Советский Союз, полностью перемалывают, в принципе, природу, как бы вот формируют нового человека, который должен больше всего знать, у которого должны быть фундаментальные знания, от этого, говорят, такая вот там прекрасное, значит, образование советское, почему мы от него отходим, а потом наступает период новой России, и, наверное, мы сейчас находимся в неком таком периоде безвремени, когда вот от старого объективно отходим, а к чему нового идем, не очень понятно. И, возможно, поэтому у родителей возникает такое, ну, мы отдаем, ну, вы там что-нибудь сделаете, правда, мы сами не знаем, что мы хотим, но вот что-то меняется. То есть ощущение того, что что-то меняется, оно существует, но как в прикладном плане это использовать, не очень понятно. Леонид Евгеньевич.
Ну, меняется, конечно, причем меняется, ну, при моем 40-летнем стаже, ну, последние лет 30 меняется в непрерывном практически режиме,
так,
по нескольку раз за год. Беда в том, что может меняться и меняться. Школа – система инерционная. Для того, чтобы что-то сработало, необходимо время. Для того, чтобы оценить результаты того, что в нее внедрилось, опять-таки необходимо время. Причем вот этот временной лаг, ну, в зависимости от того, во что вмешиваются, от 5 до 15 лет.
Угу.
А у нас почему-то сложилась интересная практика. Как только проводится эксперимент, он немедленно, во-первых, объявляется успешным, желательно до конца финансового года, и, во-вторых, немедленно распространяется по всем просторам нашей необъятной Родины. Вне зависимости от того, что он дал, этот эксперимент, потому что никто не знает, что он дал. Нужно подождать 3, 4, 5, 8 лет для того, чтобы результаты этого эксперимента проявились, чтобы их можно было оценить.
Так.
Ну и вполне в таких условиях, вполне естественно, что к тому моменту, как результаты проявляются, уже давно забыли, чем эти результаты порождены. Какой именно новацией, какой именно реформой, и те люди, которые это проводили уже либо не при чинах, либо уже занимаются какими-то совсем другими делами, и концов-то нет.
Ну, вы видите вектор развития российского школьного образования?
К сожалению, вектором я бы его не назвал.
А что это?
Имеет место некое хаотичное движение с попытками одновременно двигаться в несколько различных направлениях. В нескольких различных направлениях, и опять-таки без оценки результатов, поскольку подождать проявления результатов, ну, либо денег нет, либо времени нет.
Ну, либо желания.
Либо желания нет, потому что в атмосфере хаоса, ну, наверное, в мутной воде ловить рыбку удобней.
Артем Александрович.
Да,
Виктор, видите?
Да, Вень, я бы зашел с другой стороны.
Давайте.
Понятно, что меняется формация, меняется школа, меняется отношение к ней. Но давайте посмотрим с другой стороны. Предположим, у нас сейчас идеальная школа.
Я не знаю, что такое идеальная школа.
То есть она идеальная в каком смысле, что у нас получается воспитать самостоятельных людей.
А, я думал, там покрашенные стены и теплые туалеты, нет, простите.
Таких у нас полно.
Да,
таких
у нас та школа, о которой мы мечтаем, о которой вот по вопросу и я класс, и в ЦИОМ. Значит, у нас получились все эти замечательные дети, и свободные, и открытые, и прямые, и смотрят вперед, да? И выяснится же, что запроса на них у государств нет. Угу. Это такой парадокс. Государство в этом не признается. Но когда все движения, которые вот сегодня мы видим, происходят в образовании, они, в общем-то, на воспроизводство удобных, послушных, управляемых...
Так это задача государства, это очевидно совершенно.
Ну, так оно и есть.
Да. Нет, это не задача государства современного, это задача государства архаичного. В образовании себя государство ведет как самое архаичное, которое можно представить, со всеми своими патриотическими историями, которые вырождаются, становятся псевдо. Тут требуется, ну, поэтому и шля так и чувствует это раздрай. То есть мы делаем не то, что нам нужно делать, но мы продолжаем делать, и потому что все так устроено. И в этом смысле то, что еще раньше можно было сделать с детьми, то есть выращивать послушных людей, то в наше время послушные ребята не выращиваются. Это уже не... Этому не уже,
ну и зря.
Да, уже...
Иногда нет, кажется
я,
так.
Я вспоминаю, ну и зря. Как родитель, да, я родитель. Я хочу, чтобы они были...
Я почему
отношусь немножко с улыбкой ко всем этим ВЦИОМовским результатам, потому что как родитель я хочу, чтобы был самостоятельный, но не сейчас. Попозже.
И не мой.
Да,
и желательно.
Да, вот сейчас бы мне хотелось, чтобы он послушный и слышал меня все. Так и государство себя ведет. Тут правда есть такая, да, нужна огромная смелость для системы быть системой или школой свободных детей. Как и для государства, кстати.
Нет, а что это вот то, что вы описываете, я понимаю, это того же, как родители, что вы говорите, но я пытаюсь понять с точки зрения государства. Вот мне нужны, например, мне как государству нужны люди, которые могут, ну, как бы условно, хорошо ловить мои эманации, выполнять, соответственно, тот вектор там, следовать тому вектору, который я прокладываю. И я не очень понимаю, да даже как и человек просто, а что значит вырастить свободного человека?
Евгений, смотрите,
вот
как,
правда.
Сейчас я вам скажу, да?
Давайте.
Вот этот перескок, значит, с того, что в школе происходит, и те, сейчас скажу,
да.
И те системы, которые были, или перескок с того, что нужно мне как ученику, человеку растущему, и что нужно государству, никто не обещал государству, что я хочу как государство.
Ну, естественно.
И образование темы, то, что не понимает государство, которое не развито в этом смысле, что когда растет человек, он растет не для государства. И идея, что государство должно построить такую систему образования, при которой не раскроется личность, а потом сделать выбор в пользу своей страны, в пользу будущего, построить ракеты и так далее. А оно будет, как государство сейчас хочет. Знаете, как есть фраза очень важная, я хотел бы, чтобы прямо ее услышали радио наши слушатели, что единственный способ гарантировать результат воспитания или образования, единственный способ гарантировать, это не определять его заранее. Идея, что мы создадим некоторую модель человека и под нее подгоним, самое страшное, которое, вот она и кончается тем, что мы ломаем судьбы, ребята вырастают, не понимая, зачем они выросли, что они делают, поэтому каждый вырастает в свою судьбу.
Так это всегда во все времена было?
Да, все, нет, и государство, и надо больше, надо меньше. Угу. И государство, сейчас государство как раз на том... Вот там, на той витке или на той петле, на той части спирали, которая, если она спирали, дай бог, когда просто это не понимается. и вводятся новые системы воспитания и еще что-нибудь, потому что у нас какие-то вырастают неправильные молодежь. Надо ее сделать правильной, и чтобы она правильно говорила. Есть ли география, вот, да, Леонид Ильич приводит географию, и есть ли география раскрывает сознание настолько, что наши враги, которые к нам...
У ребенка появляются вопросы.
Они, которые нас окружают, враги, они вдруг оказываются не врагами.
Это неправильно.
Нет, ну одно дело, подождите, идеологическая составляющая в школе, вопрос, нет. Должна она быть или нет, или это прикладные науки, вот в чем дело.
Ну что значит или-или?
Да, это не или-или.
Это вещи неразделимые.
Так.
География столь же прикладная, сколь и фундаментальная наука, как и история, кстати говоря. Их невозможно разделить. Либо человек это знает и понимает, либо он этого не знает и не понимает.
Я бы еще добавил, либо он это вызубрил, либо он действительно понимает. А если он понимает,
это со временем
понимает,
приходит,
нет, это не со временем. Если мы строим образование как понимание, то это как раз то, когда развивается личность не для государства, а для самой личности.
Да,
помните, это, раньше думая о родине, а потом о себе. Вы застали это время?
Я 89-го года рождения, 89-го. Поэтому вряд ли.
Значит, вы этого уже не застали. А вот мы застали с Артем Симоновичем. Вот основной принцип советского образования был именно этот.
Ну,
почему
понятно.
Сегодняшние попытки возврата многочисленные к советской модели образования и обречены. Мир другой, жизнь другая, планета другая. И попытаться внедрить вот эту модель бессмысленно, не получится, не те дети.
Да, дети не те, но тогда, получается, и навыки они должны получать иные.
Разумеется.
Вот вопрос здесь какой? Я, например, как родитель, ну, правда, ребенку 4 года, он в садик, ходит, но я понимаю, что...
Не торопитесь,
в школу, да, в школу он, соответственно, пойдет. И я, как родитель, пытаюсь понять, мне важно, чтобы его обучили, ну, условно, чему-то такому прикладному, учили финансовой грамотности, в том числе другим прикладным наукам, учили разбираться в людях, то есть вводили уроки психологии. Или я понимаю, что, в принципе, ничего из вышеперечисленного в школе не надо, потому что для этого у него есть я. А в школе, в любом случае, фундаментальные науки, обучение обучаться, вот эти навыки должна давать школа, а не просто впихивать ему в голову энциклопедические знания, потому что, ну, простите, есть Google тоже.
Google есть.
Да.
Евгения, у него, конечно, есть вы. Но было бы наивно полагать, что вы вот всему перечисленному в состоянии его обучить.
Очевидно совершенно.
Да, педагогика, хоть и в небольшой степени, но все-таки наука. И для того, чтобы ребенка обучить чему-либо, необходимо...
Научные знания, да.
Необходимо просто уметь, знать и уметь.
Так.
Чем большинство родителей не обладает. Хотя у нас специалистами в педагогике, как известно, все являются поголовно.
В школьный чатик заглянуть, да.
Да, и как в медицине, и в сельском хозяйстве. Так вот, у школы должна быть возможность в первую очередь обучить ребенка получать знания, мотивировать ребенка на получение знаний. И ну вот для меня в моей педагогической работе всегда главным был момент. Я сначала учитель, а уже потом география. Научить ребенка, приучить ребенка, задавать вопрос «почему?». Неважно, чем он занят, математикой, физикой, географией, домоводством, его должен интересовать механизм.
Пытливость.
Да.
Пытливость.
Механизм
так.
действия. Почему это происходит? В этом случае сориентировать его в ту или другую сторону по требованию начальства, государства, родителей или еще кого-то, в общем, уже будет сложно, потому что он обучен думать самостоятельно. Что он там надумает, это уже вопрос 20-й. Он может думать правильно, он может думать неправильно. Это нормально, люди все разные.
А учителя к этому готовы? Что дети задают им вопросы?
Многие учителя к этому готовы, многие. Но, к сожалению, сегодня учитель поставлен в такую ситуацию, в которой он обучать этому детей, строго говоря, не только не может, это почти наказуемо. С тех пор, как появилось понятие стержневое в нашем образовании, образовательный стандарт.
Так, ну, набор каких-то формул, да.
На мой взгляд, это два взаимоисключающих слова. Поскольку не бывает стандартных детей, не может быть стандартной модели образования. Педагогика – вещь, которую невозможно алгоритмировать. Многие пытались. Ничего из этого не вышло. Нет вот этих вот повторяемости, проверяемости, закономерности, вот таких вот общих, как физики.
Да. Тогда я прошу прощения, мы приходим, и тогда к вам вопрос, Артем Семенович, не получается ли у вас такое вот, не складывается ли впечатление, что сейчас школьное образование, оно превращается исключительно в какие-то бесконечные соревнования? Соревнования среди детей, соревнования среди школ, естественно, рейтинги. Потом среди рейтинги, потому что это подвязано под финансирование, и в итоге что? А, я выберу вот эту классную школу, потому что там 100 медалистов, а вот это похуже, потому что там 95. Вот. А вот эту школу мы укрупним, потому что здесь, значит, там директор какой-то более лояльный, а вот здесь какой-то директор свое что-то пытается придумать, поэтому мы вот укрупним.
Поэтому мы его уволим.
Поэтому мы его уволим и соединим эти школы. А вот с вашей точки зрения, это так, или все-таки родители, ну, довольно тревожные люди и тоже не очень понимают, а что на самом деле надо в современной жизни? Они ходят работать, выплачивают ипотеку, и дети там, ну, чему-нибудь, наверное, научатся.
Вы знаете, когда мы чувствуем, что что-то не то, но не можем это поставить диагноз, ну, то есть у нас нет ни компетенции, или мы там не знаем, опыта нет, сейчас я говорю, все системы даже, да, то мы начинаем подставлять разные ответы. И чаще всего в этих случаях упрощается ситуация. Вот сейчас мы уже слышим, есть soft skills, какие-то такие мягкие навыки, hard skills, есть такие heavy duty, есть знания. И надо такой вот набор, этот суповой набор как бы обеспечить. Ребенок должен уметь знать физику и уметь критически мыслить. Да. То, что это не разные вещи, одно и то же, потому что ты не можешь критически мыслить не на предмете, то есть не на словах. Мысль, она же во что-то вливается.
Это правда.
А так вот все это разорвали, что послушай, что коммуникация – это одно, а
физика – это другое.
Это не другое. И то, вот о чем сейчас как раз мы и говорим, что не знать, то есть... Идеально было бы, с моей точки зрения, и наверное, и в любой науке педагогической, да, чтобы в математике математика была таким...
прикладным предметом.
Вот нет. Это путь к развитию мышления.
А, так.
Русский язык – путь к размытию мышления. Или там души и так далее. Литература, путь, география, путь развития.
Ой, я сразу прошу прощения, Артем Семенович, да? Я сразу вспоминаю присказку, значит, сочинение на тему, что хотел сказать автор, но получил 3. А почему 3? Ну, потому что автор хотел сказать совсем не это. То. Посмотри на то, что я скажу, что хотел сказать автор. Вот примерно так.
Я сейчас не понял эту присказку, даже потому что, видно, в другой логике нахожусь. Да, я вас понимаю в другой логике, да, потому что сейчас, когда ЕГЭ вообще... жесточайшим образом заставляет писать маленькие тексты, формулировать эссе. И нам говорят, ты так не пиши, ты так думаешь, но так не пиши. У нас сейчас вся система построена не только ты учи и думай и учи, а ты лучше тут не думай, потому что ты будешь думать, ты ЕГЭ не сдашь. Это же фантастика, что получилось. Это, знаете, как мы же детям отказываем в праве думать самим, выбирать самим, но мы пошли дальше. Мы с вами родители, да, мы все родители. Мы даже отказываем даже чувствовать, как они чувствуют. Даже ощущать, когда мы говорим ребенку маленькому, да, что мы надеваем ему шапку, он стаскивает, говорит, мне жарко. А мы говорим, нет, тебе не жарко. Я наелся, ты не наелся. Я там устал, ты не устал. Мы с самого, мы вообще наши в целом, мы дошли до того, что мы не замечаем, как мы как родители... И потом как учителя, а потом как система в целом, за людей и чувствуем, и ощущаем, и переживаем. Без переживания, без драматургии прохождения через предмет, да, только для... ЕГЭ не тем плох, ЕГЭ неплох, человек знает, хорошо ответил, но то, что, как сказать...
Натаскивание идет.
Даже вот слово натаскивание не объясняет, сейчас скажу, да, знаете, когда цель не оправдывает средства, да, или цель не имеет права оправдывать средства.
Ну, понятно.
То есть я для того, чтобы сдать ЕГЭ, я должен совершить такие действия и отказаться от такой своей самости...
От которой отказываться не стоит.
Мы не имеем права даже заставлять
это делать. Программа «Своя правда». Продолжим после новостей. Леонид Перлов с нами, учитель высшей категории, почетный работник образования. Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело», главред и гендиректор издательского дома 1 сентября. Давайте подключимся через 4 минуты.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
17.35, столица, программа «Своя правда». Говорим мы сегодня о функциях школы, школьного образования, что мы в итоге хотим и чем недовольны. А самое интересное, мы с вами говорим про учителей, мы с вами говорим про государство, но мы что-то с вами не говорим про детей, чего им-то надо от школы все-таки. Артем Семенович, вы как вот основатель движения родителей и учителей, расскажите, дети-то чего хотят? Понятно, чтобы от них отстали, это в базе, а по школе?
Это вообще удивительно, что сейчас во всем мире говорят, что если провести опрос и спросить детей, вот если можно было бы не ходить в школу, то дети 6-7 класса почти на 90% говорят, что мы бы в школу не ходили. А что бы вы делали? Ну, не знаю, но в школу бы не ходили. То есть у нас получается, что вся система образования построена не из внутреннего желания ребенка учиться, а
она так устроена, себя.
Да, она так устроена, чтобы, что бы ни было, она состоялась, система образования. И ребенок оказывается подневольным, принуждаемым, участником не своей истории. А когда не участвует в своей истории, то силы внутренние, которые он вкладывает, они совсем не те, которые могли бы, если бы был участником.
А мне кажется, это нормально, потому что сейчас, как мне кажется, очень лукавое вот это направление, которое транслируют дети, например. Надо, чтобы было комфортно, надо, чтобы не было травм. Товарищи, вся жизнь это состоит травма. Из преодолений.
Неправда.
Естественно.
Неправда. Неправда.
Увидите
это
меня
вся,
в обратном.
Это вся идея, что... Вы знаете как? Вот сильные педагоги, они говорят так. Надо создать максимально благоприятные условия. Дать детям все, что можно. Потому что жизнь, остальное жизнь сама сделает. Плохое жизнь сама сделает. А хорошее делаем мы. Идея, что если мы будем ребенка баловать, то он будет эгоистом, она в корне наоборот. Вот это мы сознание не можем взять
в голову. Я не про баловать здесь говорю.
Ничего плохого. Знаете, из этой логики получается, что если я что-то ребенку делаю что-то хорошее, много, да, то это чрезмерно нельзя. Суть в том, что когда я, ну, вот, как, чтобы не было баш на баш. Мы же взрослые как устроены? Я тебе все сделал,
а ты мне верни.
Ну, вот, да. Вот где начинается, вот здесь все ломается. А ребенок чувствует, что он четко должен возвращать. Вот надо в себе изжить это состояние. В государстве, в школе, в родителях ребенок ничего никому в ответ не должен. А мы по-другому не умеем. Мы тут все усилия сделали, мы тебе школу красиво построили, мы тебе стены покрасили красиво.
Мать ради тебя всю ночь готовила, да. А ты есть не хочешь.
И не спала, да.
И не спала, да.
Понимаете, да? И в этом смысле вот мы сразу запускаем процесс баш на баш. Ребенок чувствует, что он заложник этого нашего взрослой пьесы, драматургии, драмы. А потом мы удивляемся, что, слушай, ну я же тебе все делал, я тебе все отдавал. А он говорит, и причем
я
так.
Я тебя просил.
Причем очень часто бывает, чем... кажется комфортнее, да. Вот вы это прямо с этого начали, чем комфортнее ситуация в доме, тем неожиданно больше претензий у ребенка к жизни, ко всему, потому что это не я, это не со мной. Это как-то я, меня как-то все время, да, мне всем говорят, что у тебя же все хорошо, ты что хочешь?
И... Я могу сказать,
да, Леонид Евгеньевич,
я могу
пожалуйста.
Сказать, что он хочет. Вот вы обратили внимание, в какой среде ребенок пребывает сегодня в школе? Я имею в виду среду, в которой он там просто находится элементарно с утра, с момента входа в школу. У нас сегодня такие уже прижившиеся понятия в школьной среде. Надзор, режим, контингент, охрана. Вам ничего не напоминает?
Да, конечно.
Так
конечно.
Вот, ребенок, он не сидел в тюрьме. Но он человек живой, он чувствует, в какой среде он находится. Ну, а то, что слово формирует среду, об этом говорил еще Лихачев и был совершенно прав. А уж не одно слово, а слова в комплекте формируют ту среду, для которой они предназначены.
Среда агрессивней стала, злее или
среда
что?
Среда стала казенней.
А-а-а.
Среда стала...
Рамочки.
Рамочной, понятно. Ограниченной. Ребенку тесно в этой среде. Он потому туда и не хочет. Почему я вот в самом начале сказал, что есть школы и школы? Проведи вот такой вот опрос, Артем Семенович, в моей второй школе. результат был бы совершенно другой, потому что детей оттуда невозможно выгнать. Речь о том, чтобы они туда не хотели ходить, не едят. Все зависит, потому что в этой школе создана такая среда, в которой ребенку комфортно. Это не тюремная среда. Среда, в которой ему интересно.
Как тогда получается? Хорошо, вы говорите, что есть общий тренд со стороны государства на вот эту казенщину, но при этом существуют школы, которые умеют требования государства адаптировать к детям так, чтобы дети не чувствовали этого давления. Вот в чем дело.
Это не чего? Школа адаптирует, это люди адаптируют. Директор и учитель.
Понятно. И они не адаптируют требования государства.
Да, они прикрывают учителя от давления государства.
Очень простая формула. Чтобы засушить организацию, школу, все что угодно, а сейчас я вам скажу три шага, но вы поймете, что это то, что мы и делаем взрослые, мы так мыслим, и государство так мыслит. Надо ввести правила, правильно, надо жить по правилам же, вводить правила, потом ввести контроль за выполнением правил, а потом ввести наказание за невыполнение. И когда посмотришь на нашу систему школы, как мы ее управленцы видим, то мы так это и видим. У нас есть вот правила, у нас есть контроль
за выполнением правил,
надзор, да, контроль. Если не выполним наказанием, а то, что совершенно по-другому устроено развитие человека, ребенка, личности, среды, то, что родители дома исполняют, если вот они вот так идут, то ребенок из такой семьи бежит. Как раз мы говорим, да бог с ним, с этими правилами. Да бог с чем-то, я тебя люблю. Там какая-то другая возникает история.
Другие отношения.
И что говорят дети, на самом деле, когда спрашиваешь, а что не так? Почти все говорят, что? Особенно подростки, меня не слышат, со мной не разговаривают.
Мое мнение никого не интересует.
Ему говорят, мало еще.
И вот эта вот история, что мы не позволяем детям участвовать в своем собственном росте. И это приводит... И я вам скажу так, что мы по радио, да, я навижу ваше лицо, да, мамы, которая переживает, и понятно, что если уж мы так уж детей начнем вовлекать, то у нас ничего не получится, как раз наоборот.
Получается
тогда, когда детей вовлекают, им дают возможность. Чуть-чуть медленнее сначала и очень быстро потом.
Больше того, с ошибками.
Да.
Дети могут совершать ошибки ничуть не хуже, чем взрослые.
Но это тогда все упирается, опять же, в нашу систему, которая идет из школы, оценочная система и гипертрофированное значение
оценок.
В нашей системе образования нельзя ошибаться.
Потому что ошибка наказуема.
Конечно.
Потому что отрицательный результат эксперимента, пробы, тоже наказуем. Его не должно быть ни в коем случае.
Причем хуже всего то, что вы уже упоминали, что наказуемая ошибка даже не ребенка,
а
взрослого. Особенно учителя, школы. Если школа показывает не тот результат,
который ей задали.
Запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного.
Да.
Ну, примерно так.
Да.
7373948, телефон прямой эфир, несколько сообщений от наших слушателей. Так, про школу, 591. Вот именно получают знания, как применять знания школы, этому не учит, так жизнь этому учит. Сергей говорит, ненавижу школу. Так, еще все рассуждения Пикап пишет. Экспертов о школе абсолютно пустые, никому не нужны. Так называемые свободные люди показали себя во всей красе в 90-е годы. Боб говорит, детей оберегают от внешнего мира, при этом навязывая мнение идеи самих педагогов, и это приводит к конфликту. Например, навязывая... ЛГБТ или политическое мнение, это должно исходить от родителей, не так ли? Да нет такого, что одно исходит от этого, одно исходит из этого. Человек учится и уже впитывает в себя, как только он из квартиры вышел, все, он в подъезде уже начал социализироваться, простите, а потом на улице следующий этап, а потом в метро. Нет, это же не замкнутая система.
Конечно.
7373948, давайте пару звонков примем, еще очень много звонков. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Роман.
Пожалуйста,
смотрите, Роман. По поводу современной школы есть одна большая проблема, как мне кажется. Школа не учит выражать свои мысли, потому что я как журналист, например, когда ко мне приходят устраиваться на работу, ну, скажем так, люди без журналистского образования, нам просто приходится выбивать каленым железом все то, чем их учили на уроках литературы. Вычеркивать тексты, править, корежить. И несмотря на огромное количество презентаций, которые делаются в школах, ни одна из них не подходит ни под какие современные стандарты. Это все... У меня у самого дети, я ужасаюсь, когда вот они это делают, потому что это...
Ой, простите, пожалуйста, там уже звук залип, но прокомментируйте.
Ну, да, я как раз вспомнил домашнее задание, которое это давал детям 6-7 класса, написать записку, терпящую кораблекрушение.
Так, это интересно.
Это было очень интересно.
Из капитана Гранта?
Ну, вот они писали записку, ну, с указанием координат, естественно, но главное обстоятельство кораблекрушения там было... Угу. Это литература, это надо было бы издавать, наверное. Опять-таки, учит не школа, Роман, учит учитель. И тот учитель, который умеет работать и хочет работать как следует, и не сильно погружен в стандарты, он научит ребенка и говорить, и писать.
Ну, я добавлю, да, я добавлю, что, Роман, очень точно вы говорите, но мы понимаем, что писать, читать, чтобы читать, вчитываться, а не просто прочесть, чтобы сдать, да, это большая... Работа, большой путь, и когда у нас просто список литературы, заданный стандартом, который надо прочесть к такому-то сроку, а читаться и пойти дальше, никогда из этого не может вырасти, да, только случайно, и слава богу, что эти случаи происходят, и учителя умеют делать, но, конечно, из формального чтения текста не получается читающий, пишущий, размышляющий человек.
Любящий читать.
Любящий читать. У нас проблемы, одна из проблем, да, что заканчивают школу, не любят ни считать, ни читать, ни химию, ни географию. Это что же у нас... А все мы... То есть мы такие взрослые, которые говорят, что, слушай, тебе это все понадобится, потом скажешь спасибо, да. А они выходят, чур меня, я все это не хочу. И когда вот он приходит к Роману работать, и выясняется, что одни формальные тексты выходят из человека. А, то есть человек не думает, когда пишет, не
это
думает...
Это небезопасно, когда, потому что...
Не думает...
Или не научили.
Страшнее, думает штампами.
Думает вот штампами.
Ему, да, вложили в
да, не то, что небезопасно, это просто конвейерная история, да, и государство вместо того, чтобы вздрогнуть, испугаться и сказать, что нам страшны эти конвейеры, нам не нужны люди конвейерные в этом нашем светлом будущем, а государство как будто даже радуется, пусть так и будет.
Так для этого вкус написан, есть стандарт.
Да.
Будь стандартным человеком.
Нет, а что вы хотите?
И все будет в порядке.
А что вы хотите, без стандарта?
Да.
Я говорю, да.
Я лично хочу без стандарта.
Культура есть. Да, это не то, что мы знаем, что...
Уже все борются со стандартами 90-60-90, уже заборолись, а со стандартами школьного образования...
Это очень хорошо, я запомню это. Я запомню это. И, кстати, я хочу сказать, что у нас есть в стране целая когорта педагогов, которая не подчиняется никаким стандартам, никакому контролю. И они самые топовые педагоги, и мы их все знаем.
Да.
Они работают свободно, открыто, никто им не указ. Это кто, но есть... кто
они,
эти? Кто?
Они незаменимые.
Это репетиторы.
Репетиторы
работают и успешно исправляют то, что в школе не получается. То есть мы всем кажется, что нужен контроль. А вот есть люди...
Работающие без контроля.
Без контроля, без всяких носовой настроек. Да, понятно, что это какую же надо школу иметь, чтобы сдать ЕГЭ, надо, чтобы все еще через репетиторов проходили, да? И это же повально. И в этом тоже большая претензия родителей. То есть, с одной стороны, говорит, что мы даем результат, а с другой стороны, результат не знаю, кто дает, мы или репетиторы.
Ну, вообще подход, как мне кажется, вот этот вот даже родительский такой потребительский подход к школьному образованию, вы мне давайте подготовьте, это же тоже какая-то странная история, потому что я сразу вспоминаю записки Лихачева, произведение «Беседа о прекрасном и добром» или «Записки о прекрасном». «Записки о прекрасном и добром». Там же не про это. Там про доброту, там про человечность, там про формирование личности.
Ну, я скажу, что вы зря. Родители так не считают, что вы меня подготовите и так далее. Как раз сейчас и происходит драма, что родители сказали, нам теперь недостаточно, что вам нам что-то готовите. Мы чувствуем, что готовить не то, делать не так. И родители пошли в школу спрашивать школу, а у них нет ни опыта, ни у школы работать с родителями разговаривать, ни у родителей со школой. Ну, у родителей есть действительно претензия на выходе, на той жизни, которая есть. А от того, что школа многое делает неосмысленно, то получается разговор как бы несодержательный с родителями. Мы не можем ответить родителям, почему им не нравится то, что происходит. Мы говорим, что это вам не нравится?
Артем Семенович, да. Мы ведь, строго говоря, не можем вообще ответить. Дело в том, что родители-то, которые приходят в школу, как и учителя, как и дети, они же разные. Часть конечно, такие, конечно, о которых говорите вы. Но очень значительная часть родителей, увы, приходят в школу настроенные иначе. Есть закон об образовании, в котором черным по белому сказано, что мы Польше не учим, мы не воспитываем, Мы предоставляем услуги. Угу. Образовательные услуги – это законное требование родителей. Школа предоставляет услуги. Я тебе эту услугу оплатил через свои налоги, угу. а ты будь любезен ее предоставить. Причем не вообще услугу, а такую услугу, чтобы мне результат понравился.
Как покупка за поход в магазин.
Как поход в парикмахерскую.
Да.
Да, мастер учился 30 лет, он знает лучше, как сделать вам так, чтобы вам было красиво. Но вам это не понравилось. И мастер переделает свою работу. Угу. И сделает вам так, как нравится вам.
Дорогие радиослушатели, Евгения и Леонид Евгеньевич, вот сейчас вы видите диалог родителей. Это я сейчас выступаю за родителя
так.
и учителя. Леонид Евгеньевич выступает как учитель, да?
Вот так, а вот я так, модератор.
Да,
так я вот, еще и дедушка,
да,
и родитель.
Да. Но мы вот так приходим, и нам такую вот говорят, да? ну как старшеклассникам, отповедь. Вы не понимаете, дело в том, что это тоже общая история, как сейчас происходит. Если раньше как раз родитель полагал, ну что я отдал, вы там все делаете, дайте мне результат, а если он плохо учится, скажите мне, я еще ремня ему дам. Ну, mm-hmm. это была позиция,
ну, да.
много
ну, да.
всегда
теперь
так было.
Говорит, если он
то
плохо
сейчас...
учится, я тебе дам ремня.
Нет, то сейчас родителям не все равно, как живет ребенок в пятом классе, в шестом. Это уже не черный ящик. Я хочу знать, хорошо ли моего ребенка, вполне ли там жизнь соответствует. Да? То есть сегодня выросло новое...
поколение.
Все общество выросло, и поколение. Я хочу знать, как живет ребенок мой в пятом классе, а не в том смысле, что сейчас вы делаете, что хотите, а потом, чтобы в десятом или в одиннадцатом был результат. Угу. И сегодня родитель уже готов отказаться от результата, если результат достигается тем путем, да,
который, ему не нравится.
Который ему не нравится.
Понимаете, сложно сказать про результат, потому что, как вы начали наш разговор,
он
проявится позже. Ну, невозможно сразу. Это же как
когда?
Получается?
Я не хочу сейчас скажу. Когда
да вы... в течение всей жизни.
Вот. Ну, наша школа...
Ну, кто сейчас придет? Наш... Моя мама пойдет к учительнице физики. Почему вы не научили? Да. И законом Архимеда у нее проблемы. Да. Но что-то так же не будет.
Так никто же не... Нет.
Так.
Но школа как раз построена на то, что дай мне результат. Сама школа готовит к результату во время ЕГЭ.
А, это результат.
Результат.
Конечно, для школы
для
это...
очень многих, для школы это результат,
мы сами
это
создали
результат
это.
ЕГЭ. Да.
У нас есть ЕГЭ, и все теперь ясно и понятно.
То, как о чем вы говорили, да. Евгений, абсолютизация отметки.
От этого большие проблемы, когда мы видим новости с трагедиями, связанными, да, с тем, что там какая-то девочка
с анорексией,
с крыши спрыгнула, еще что-то, в общем, что-то там
в том
с собой
числе...
сделала, потому что у нее там не тот балл по ЕГЭ оказался, или она очень перенервничала. Mm-hmm. Вот эта абсолютизация, как мне кажется, она со всех сторон. Я, правда, не знаю, что с ней делать, честно. 7373-948, телефон прямого эфира. Но отказываться от оценок, это тоже, как бы, мне кажется, патовая история, нет?
Опять-таки вопрос для отдельного разговора.
Это правда,
есть
согласна.
Вариантов.
Согласна. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте,
да.
товарищ.
Здравствуйте. Костя, пожалуйста.
Да, вот у меня два пацана. Один сейчас в школу пошел. Я смотрю, и мне это не нравится. Вот прошло сколько там, месяц, мне уже это не нравится.
Почему?
Как-то все стало по сравнению... Ну, я сам вот из 90-х, я заканчивал школу в нулевом. Вот, и нас учили, у нас было... Как? У нас была система, она была выстроена, у нас было... Все четко понятно. Здесь какое-то все разгильдяйство, все как-то неорганизованно все это выглядит. Детей прям вот, извините, в попу целуют, боятся им что-то сказать, боятся строго с ними. Ну, сделали из школы непонятно что. И вот вы говорите, система образования, дети там сами должны, им надо просто их любить. Ну, не знаю, мне кажется...
Спасибо, Костя. А я заострю тогда. Я заострю. А, Леонид Евгеньевич, к вам вопрос. Да. Родители мешают учителям?
Случается.
Все-таки?
Да.
А потому что...
Ну, лично мне приходилось отгонять от дверей кабинета информатики маму, которая рвалась в кабинет, чтобы прекратить безобразие. Там ее ребенка в кабинете информатики за железной дверью, как положено, значит, в школе должна быть железная дверь в этом кабинете, его там облучают.
Ой.
Вот так. Поверьте, это было очень непросто маму от этого кабинета отпихнуть. Ну, это случай, конечно, не такой частый. Родители часто мешают учителю, пытаясь навязать ему свои представления о содержании образования и о методике преподавания. Вот это, пожалуй, самое неприятное.
Преподавать при этом, надо... при этом они имеют право по закону,
да,
спрашивать, выяснять.
Да.
И то, что у нас не было все эти годы диалога, И то, что нет этой культуры диалога, это тоже наша вина школы. Я сейчас полагаю, что на школе лежит неизбежно, мы никуда не денемся. Лежит задача, и в этом смысле государство должно помогать школе этот диалог выстроить. Все-таки развернуться в сторону учителей, родителей. И я напомню, что великий Сухомлинский, когда он стал директором Павловской школы, он был директором 9 лет, ушел из жизни рано. И это великая школа, да, о которой сейчас написано все. Он один год проработал и выяснил, что не столько надо с детьми работать, как с родителями. Не в смысле, что их надо, а именно, что это кладезь. И он последние 8 лет и написал огромное количество работ про то, как они с родителями выстраивали это комьюнити, этот прообраз той среды, в которой ценят образование, и детям там счастливо. Вот. И у его KPI были, его KPI в конце года, сколько томов новых книг появилось в домах,
на полках
у детей.
В домах.
Домах.
Все верно.
Это сейчас даже только в голову не приходит нам.
Все верно. Вот вы упомянули слово «среда». Можно я его у вас утащу, да,
конечно.
Артем Сенович, сразу? Потому что образовательная среда и воспитательная среда – вещи неразделимы. При том, что и дома, и в школе вот два таких вот гнезда, в которых ребенок проводит всю свою жизнь.
Формируется,
да?
Он там.
Давайте попробуем их мысленно соединить. И проблема в том, что они должны соединяться, должны вот эти зубчики должны совпадать. И проблемы возникают тогда, когда они не совпадают. Я учу ребенка в школе думать, соображать, задавать вопросы, ошибаться и исправлять ошибки свои и своих товарищей. Очень эффективная методика, когда ребенок, и они обожают этим заниматься, в школе, а дома ему, например, говорят совершенно иначе. Делай вот так, почему? Да потому что я тебе сказала.
Так,
а я вот хочу знать, вот это да, обойдешься.
Но, Леонид Евгеньевич, здесь же есть другая крайность. Дети, особенно там в подростковом возрасте, уже там в 10, начиная в 12 лет, не говоря уже о старшеклассниках, да, они очень много знают про права свои, но очень мало знают про обязанности. Мой, например, муж преподает периодически в одном очень элитном вузе. И на лекциях сталкивается с такой проблемой, что приходит там второй или третий курс, что-то такое. Вот, журналисты тоже. Он сидит в телефон уткнувшись, говорит, а что это такое, что это в телефоне, говорит. А я так лучше концентрируюсь. Ну, мол, а что ты мне сделаешь в конце концов? Он-то, конечно, сделает, потому что как бы человек из
Советского...
Да, естественно. Но сам факт. И вот это вот, оно прям красной линией сейчас идет по системе образования, как мне кажется.
И что?
Подожди,
мы должны
баланс
их
нужен.
Привязать к чему-нибудь детей? Нет.
Баланс, я про баланс говорю.
Баланс как вещь сложная даже в цирке.
Дети учатся всему у взрослых.
Смотрят.
И не знанием нашим, которым мы пытаемся, или ценности, которым мы пытаемся сверху, да, а то, как мы сами живем. Если мы безответственны сами, они становятся безответственными. Если мы обещали, не сделали, они не, тоже учатся.
Они папе с мамой могут
если
сказать
знают,
что угодно.
Если они знают, что великая цель, мое знание добивается с тем, что меня принуждают, то я знаю, что когда мне что-то захочется, я тоже буду принуждать. И поэтому это разговор... Ну, сейчас,
нет, а да. Я думаю, что это про баланс. То есть было одно дело, была диктатура условно педагога, который мог линейкой потреснуть по лбу, а с другой стороны, сейчас перекос несколько идет. Ну, вы же сами видите эти видео с оскорбленными, с учителями, которые доводят до слез.
Причем учителя всегда кругом виноваты.
Да, учителя кругом виноваты. Это же тоже разбалансировка
разумеется,
системы.
Разумеется, но это еще и вопрос квалификации учителя.
Который...
Конечно, и потом, я думаю, что это, когда ребенок так себя ведет, даже если в нем какие-то, да, это всегда... реакция на что-то, что мы сейчас, нам кажется... Вот мы
чего
сейчас,
мы не знаем.
Чего мы не знаем. Дети как раз очень, при всей их детскости,
да.
Они очень прямые в своих
это
чувствах
правда.
И так далее.
Конечно.
И поэтому, вот, Леонид Евгеньевич мне не даст соврать, да, что какие только ситуации не бывают в классе, за сколько лет вы...
40.
40 лет. Это, ну, все дети действительно разные. Это аксиома, да? И это, как сказать, есть такая фраза. Если учитель не умеет управлять детьми, то он пропал.
Ну, это понятно, так конечно.
Но.
Вопрос, как он ими управляет.
Но. Если учитель умеет только управлять,
Он тоже пропал.
Пропали дети.
Пропали дети.
Итоги
пропали
дети, да. Итоги голосования, коротко прям. Ключевая функция школы. 62% опрошенных в Телеграме говорят, что проголосовавших «давай законченное среднее образование, позволяющее каждому найти путь в жизни». 20% давать академические знания для подготовки к вузу. 18% воспитывать, формировать личность, прививать любовь к стране. Как прежде всего школа должна готовить ко взрослой жизни. 51% учить финграмотности и другим прикладным вещам. 13% учить разбираться в людях, водить уроки. Психологии, 36%, ничего из вышепричисленного. Пусть родители сами канительцы со всем этим делом. Спасибо большое, господа, за участие в программе. Приходите
еще.
Всего
доброго. Спасибо.